Программа «Лицом к событию» у нас в эфире. Сегодня веду ее я, Елена Фанайлова. Внимание, Украина. Документальные фильмы о войне и мире в Украине, о русском мире, об украинском мире, о том вообще, что документальное кино сообщает нам как зрителям, к тому, что мы уже знаем из массы телеграм-каналов, из новостей, из Ютуба. А вот мы сегодня будем разговаривать с президентом фестиваля «Арт-Док-Фест» Виталием Манским, с Евгением Титаренко, его соавтором, Женя, это называется, по фильму.
Сорежиссер.
Сорежиссер фильма «Восточный фронт», которым будет закрываться «Арт-Док-Фест», и который для меня, надо сказать, одна из главных премьер фестиваля. И тот фильм, который прошел в Берлине, только что на Берлинале, который, в общем, привлек огромное внимание людей. С нами на связи будет кинокритик Антон Долин. Вы знаете, у меня масса вопросов про документальное кино и нынешнюю реальность. Вот «Арт-Док-Фест» этим занимается постоянно, да, Виталий, с 2007 года. Но нынешний год он вообще как-то опрокинул нам все карты. Мы об этом чуть ниже поговорим. А пока я хочу, чтобы мы посмотрели видео режиссера Анны Шишовой, то есть ее реплика после ее фильма про «Дело нового величия», которое мы буквально вчера посмотрели, а сегодня получил 8,5 лет молодой человек, 23 лет, который занимался всего-навсего телеграм-каналом «Протестный МГУ» за то, что он опубликовал новости про Украину, про Бучу, про Мариуполь, про ту реальность, которую знает весь мир, а российское телевидение предпочитает не показывать или рассказывать об этом по-другому. И вот я планировала начать с, так сказать, торжественного сюжета про фестиваль, но начнем мы вот с этой реплики Ани, потому что она как нельзя вот сегодня актуально. Если мы лицом к событию, то давайте с этого заходить, с тем, как часть фестиваля реагирует на эту реальность. Пожалуйста, студия, покажите нам Анну.
Вот это вот напряжение, да, оно, может быть, как-то рассеивается, когда ты живешь своей обычной жизнью и вынужден там, ходить в магазин, отводить детей в сад или в школу и как-то... А когда ты погружаешься в такого рода материал, ты как бы понимаешь механику того, что происходит, и не только внутри конкретного дела, но и внутри системы. И система была настолько и есть настолько заряжена на насилие, что на самом деле то, что случилось в феврале, для меня и моей семьи не было сюрпризом. Мы понимали, что что-то такое случится. Ощущение того, что вот мы катимся в какую-то ужаснейшую яму, оно было, и хотелось, конечно, как-то его показать. То есть нам хотелось быть шире, нежели только про дело и только про историю ребят. Поэтому, собственно, и репрессивная система, она один из героев, да, и я убеждена, что то, что сейчас происходит в Украине, это, конечно, это, в общем, вот именно эта репрессивная система, которая просто разлилась вот дальше, и как бы, потому что пытки на оккупированных территориях тому доказательство. Вот вся эта технология этих пыток, она, собственно, вот она и есть. Ощущение, что это вот какой-то один учебник, они все его читают, потом начинают это вот делать.
Анна Шишова о методах силовиков, так сказать, она в данном случае совершенно права, потому что белорусские и российские, так сказать, вот эти силовые структуры действуют примерно одинаково, и мы вчера с коллегами, там есть и наши кадры, кстати говоря, в этом фильме, я напомню, что речь идет о «Деле нового величия», и героиней фильма является Анна Павликова, которая, к счастью, только домашний арест получила, насколько я помню, а там люди получили по 6-7 лет реальных сроков за выдуманное дело, и я полагаю, что в словах Анны есть такая вот реальность, да, что... Виталий.
Для нас очень важна программа «Война до войны», где, черт возьми, мы это пресловутое «Арт-Док-Фест»... «Что вы делали 8 лет?» Мы 8 лет трубили, били во все колокола, мы предъявляли картины, ту же картину Евгения Титаренко, мы с Женей познакомились, пытаясь показать эту картину в России, о том, что, братцы, идет война, Россия там ведет оккупационную войну, аннексирует территории, оккупирует территории. И это совершенно никто не хотел. Ну как? Узкая прослойка была готова это слышать. Вот мы и пришли, вот мы и приехали. Собственно говоря, если вдруг, ну, скоро эта программа про «Ардуквест», конечно, не «Ардуквестом» единым, но если даже рассмотреть программы фильма «Ардуквеста», они последовательно предъявляли нам вот этот вектор, черт возьми, событий, которые мы сегодня хлебаем полной ложкой. Репрессивная машина. Вот Аня Шишова. Они были себе такие хорошие два, так сказать, россиянина.
С мужем Дмитрием Боголюбовым.
Боролись с режимом, как могли. И снимали фильмы. Я прекрасно помню разговоры некоторых наших вполне себе достойных коллег по поводу фильма Дмитрия Боголюбова «Уездный город Н». Ну, конечно, это... для слушателей, зрителей. Это картина о том, как в одном отдельно взятом маленьком провинциальном российском городке, чем живет этот город, каким военно-патриотическим воспитанием, как там в школах долбят этих детей, юная армия, подвиг там, значит, разобрал, собрал автомат. Ну, вот это вся парадигма. Эти дети, которые там поют патриотические песни. И я помню разговоры нашей либеральной российской общественности. Так сказать, наши мальчики сейчас начнут всплывать, наши мальчики. Это, конечно, есть. Но есть же, ну зачем же усугублять? Зачем же, так сказать, вот зачем же педалировать? Ну, слушайте, ну в конце концов, там еще изучается и там, я не знаю, великая русская литература, и не только они поют, значит, «Вставай, страна огромная», они еще поют там что-то там, значит...
На стихи Лермонтова «Выхожу один я на дорогу», да, допустим.
И как-то все это вот так вот... А сейчас, когда эта война, они взяли свой портфель, чемоданчик и ребенка, уехали в Израиль и в принципе, отключили дыхательный аппарат, который был соединен с Россией.
Речь идет про Аню и Диму.
Да, про Аню и Диму, про огромное... Мы вот сейчас шли сюда.
Про огромное количество людей.
Да. Огромное количество людей, которые пытались что-то сказать обществу. Общество тупо их не слышало. Сейчас эти люди, неуслышанные, разъехались по всему миру, огребают... в том числе и за тех, кто там остался,
да,
потому что они это хотя бы какой-то шаг сделали для того, чтобы себя отделить от преступного государства. А в этом преступном государстве продолжают работать или не работать, или даже, так сказать, шептаться на кухне, и ничего не происходит. Я, в принципе, знаешь, вот, конечно, документальное кино, все это хорошо, но у меня уже как-то накопилось на иной пафос, что ли, требований.
Ну-ка.
Мне кажется, что очень часто, как только я где-то публично выступаю, а я, да, друзья, я иногда заглядываю и читаю, что вы пишете. Даже если вы боты, и вы что-то пишете, это иногда до меня доходит. Поэтому пишите. И вот я читаю. А что вообще вы можете о нас знать, уехав там в свои заграницы, вот живя там 9 лет? Мы на самом деле ничего это не поддерживаем, мы на самом деле против. Мы просто не можем никак выразить свое против. Вот я как раз и не вижу никакого выражения против. То есть вообще, я не то чтобы призываю, там, в конце концов, я здесь живу действительно в Латвии, я не могу призывать людей выходить на улицу, потому что их там сразу, так сказать, будет принимать автозак. Но я сейчас, кстати, ни к чему не призываю, я просто, так сказать, выражаю по факту. Я не вижу, чтобы вдруг, так сказать, происходили какие-то катаклизмы на производствах различных, которые поставляют от вооружения до продуктов питания на линию фронта. Вот как-то ничего на этих заводах не происходит. Вот они работают нормально, все выходят в первую смену, во вторую смену, получают зарплату, 13-ю зарплату. Все как бы работает штатно.
Меня больше другое поразило, это то, как все пошли мобилизованные. Я,
да,
честно говоря, ждала социального взрыва. Гробы уже идут такими пачками, что во время первой и второй чеченских войн люди стояли на демонстрациях.
И вот теперь я тебе скажу про «Ардуквест». Мы же про «Ардуквест»...
Ну, конечно, и про реальность,
да,
и про документальность, и про военкоров.
Да. И вот я хочу, как зритель, не как продюсер, не как президент фестиваля, как зритель, я хочу увидеть фильмы про эту страну, которая стала изгоем сама добровольно, которая произвела эту агрессию, которая совершает каждый день военные преступления. Я сегодня нахожусь вообще в шоке от этих кадров расстрела украинского...
Безусловно. И это вот вторая тема лицом к событию. Если не первая для Украины, она первая. Расстреляли русские военные, украинского военнопленного. Человек сказал «Слава Украине». Ну, в общем, видео это есть в Ютьюбе, есть везде. Мы его не стали вот сегодня брать, ну, потому что это довольно страшная, в общем, картина. Да, Виталий, продолжай, пожалуйста, извини.
А вот теперь про страшную картину. Я не буду продолжать, что я хотел сказать. Я сейчас хочу про страшную картину.
Так.
А зачем вообще заниматься таким чистоплюйством и говорить, что когда идет война, нет страшных картин, Лена?
Наоборот. Я хотела с вами, с Женей, как раз про это поговорить.
Вот, пожалуйста, поговори с Женей, поговори об этом. Который эту войну, так сказать, не где-то там по телевизору, а вот он там внутри этой войны.
Руками.
Мы с ним обсуждали.
Руками, будучи госпитальером, будучи парамедиком. Женя, я правильно понимаю? Да, это вот батальон.
Женя, давай я у тебя возьму интервью.
Да,
слушайте, дорогие друзья, вот я напоминаю вам, что, во-первых, у нас Долин еще не высказался.
Хорошо.
Во-вторых, мы можем посмотреть, или сначала коротко.
Я коротко сюжет... хочу спросить.
Давай,
у Жени.
Коротко, да.
Женя, вот войну настоящую, брутальную, трагическую, мерзкую, ее нужно показывать или нет?
Ну, конечно, нужно. Мне кажется, мы все такие выращенные из какого-то, из каких-то фантазий, романтизируя войну, зная ее по книгам, по каким-то видео из телеграм-каналов, по Ютубу. Но вот чтобы погрузиться, увидеть все своими глазами, это совершенно другой уровень. Там как политики встречаются в костюмах такие и обсуждают себе войну. Ни один не видел своими глазами, как это выглядит. Или люди, которые на кухне себе рассуждают очень глубоко, как там надо, что не надо, картошкой там выкладывая на столе что-то. Мне кажется, что ну, вот мы когда были в Берлине, например, 25 числа проходила акция пацифистов, то есть что не давать оружие Украине. Смысл пацифистов, что они против войны, что можно договориться, что мы за все хорошее против всего плохого. Но это детский садик просто. Ну то есть это за все хорошее против всего плохого. Надо повзрослеть, и мне кажется, вот как раз документальное кино, оно способствует тому, чтобы люди погружались, взрослели и понимали, как выглядит реальность, что она
и в том числе эти кадры с расстрелом героя Украины, простого парня, на самом деле уже его выяснили
лично. Уже выяснили, кто
это. Простой, да? Простой парень, которого война выдернула из его жизни, естественной. Он никогда не рассчитывал на то, что он станет, так сказать, что он станет военным. Собственно, об этом и картина наша «Женя. Восточный фронт». И когда мы не предъявляем эту жесткую правду войны, мы как бы эту войну делаем слишком комфортной.
Мягко стелим.
Да.
Мягко,
да.
Или
неудобно,
привычной.
Не людей.
Или то, что для людей становится просто каким-то привычным фоном. То есть вот я не люблю говорить, мы привыкаем к войне, мы привыкаем к ней.
Да, конечно же, привыкаем. Мы не только привыкаем к войне, мы перестаем понимать, что стоит за статистикой каждого дня. Погибло 137 человек. А сегодня погибло 124. О, на 7 человек меньше. Или на следующий день 146, на 8 человек больше. Черт возьми, за каждой из этой единицей, вот этих погибших, есть огромный мир его близких первого круга, второго круга, одноклассников, соседей, мир людей, для которых это не цифра, а живой чувак,
живой человек,
с которым они общались, целовались, дружили, строили планы, работали, ругались, я не знаю, находились в отношениях. И его нет. Не потому, что у него неизлечимая болезнь, и науке не дано сегодня его спасти, а потому что рядом страна сумасшедшая,
потому что
которая
убили.
Пришла и просто тупо уничтожает.
Убивает живых людей. Вот это вот то, что меня поразило в самые первые дни войны, как это можно не понимать. Потеря близкого, вот каждый из нас знает, потеряв кого-то из родных, какая это страшная яма. Какая это вообще, ну, непредставимая беда, и как трудно бывает людям из нее выйти. И вот сейчас вся страна погружена вот в это. Я Украину имею в виду. Вот вся страна переживает вот этот кошмар, не говоря об
так
угрозе
же,
собственной
да, но
жизни.
Вот на «Нардо-квесте» есть один. Фильмы, которые предъявляют происходящее в Украине, и есть фильмы, которые предъявляют происходящее, допустим, в России.
Мы и поэтому начали с вот, дела да. величия. Так.
Да, и происходящее в России, мне кажется, не дошло еще до той степени понимания уровня трагедии И поэтому, как мне кажется, в России не происходят те самые случайные остановки производств всего, что идет на войну. Вот как бы мы закольцевали мое ощущение.
Выступление. Давайте сейчас посмотрим, наконец, сюжет про Ардокфест. Вот нашими глазами, глазами наших коллег Вани Воронина и Никиты Татарского, и моими отчасти тоже глазами. Там интервью, которое мы успели снять. Пожалуйста, студия. Большой сюжет.
Год вторжения России в Украину как ключевой фокус Ардокфеста в Риге. В масштабах истории год ничтожно мало для осмысления событий, например, через художественное кино. Тем ценнее фиксация происходящего документалистами, особенно на фоне российской госпропаганды, рассуждает член жюри Ардокфеста, писатель и колумнист Дмитрий Глуховский.
Из всех событий переломных, которые документальное кино имеет возможность фиксировать, в отличие от художественного, наиболее четко, война, наверное, является самым драматическим событием, ломающим огромное количество человеческих судеб. И да, требующих осмысления, но сейчас, вот в этом моменте, требующие четкой, честной и немедленной в моменте фиксации. То есть документальное кино имеет возможность зафиксировать эту трагедию.
С Глуховским согласна гендиректор и учредитель издания «Медуза» Галина Тимченко, в прошлом член жюри фестиваля. Она признается, именно документальное кино и нонфикшн сейчас не вызывают у нее отторжения.
Я заметила, например, что за последний год я практически не читала художественной литературы. Она все время мимо, она не попадает. А высказывание публицистическое или высказывание документальное, оно как раз ровно то, что нужно, потому что ты смотришь на те же самые события другими, чужими глазами, и у тебя есть возможность сравнить свое ощущение с ощущением художника. И это очень здорово.
Отдельной темой «Война до войны» – внеконкурсная программа фестиваля. В ней в основном съемки с востока Украины после 2014 года. Например, картина «Лай собак вдалеке» датского режиссера Саймонта Леринга Вильманта о десятилетнем мальчике, живущем в зоне боевых действий вместе с бабушкой. Его мама умерла, а уехать из поселка, оказавшегося между двух огней, им некуда. В конкурсной программе новый фильм режиссера «Дом из осколков» о воспитанниках детского дома на востоке Украины. Премия за режиссуру фестиваля «Санденс», номинация на «Оскар» наряду с картиной «Навальный» Дэниела Ройера, по совместительству фильм «Открытие Ардокфеста».
Жизнь здесь всегда была тяжелой, но война сделала все еще хуже. Но надежда все еще мерцает здесь.
Столько вещей в нашей жизни вышли из нашей детской наивности, когда ты только начинаешь открывать мир, взрослый мир. Это такое драматичное время, которое я нахожу достаточно очаровательным, чтобы рассказать о нем истории.
Саймон Леринг Вильмонт не только вернулся к теме детства посреди войны, но и во второй раз погрузился в незнакомую ему языковую среду. Для языка документального кино, впрочем, это препятствием не стало.
Ты понимаешь так много, просто наблюдая за людьми. Ты считываешь чувства, ведь мы все делимся одним и тем же и выражаем чувства одинаково. Я осознаю, что происходит. Я могу увидеть и считать, когда кто-то грустит или наоборот счастлив. И даже не понимая язык, ты знаешь, кто кому что сказал. Это замечательный дар кино.
Другая, не менее драматическая картина о событиях, которым меньше года, «Когда весна пришла в Бучу» режиссеров Милы Тишаевой и Маркуса Ленца. Мир уже облетели кадры с телами погибших мирных жителей пригорода Киева, в том числе оставленных прямо на улице. В апреле-мае прошлого года в оставленную российскими войсками Бучу вернулись ее жители. Документалисты запечатлели опознание погибших, похороны неустановленных жертв, поиск финансирования на гробы, которых не хватило всем жертвам, первые допросы в прокуратуре о возможных военных преступлениях. Жители Бучи разбирают завалы, готовят еду на костре на улице, празднуют свадьбу украинского военного, Пасху. Показателен диалог жительницы Киевской области Ольги о том, как она, выросшая в России, прекратила все связи с родственниками оттуда после начала вторжения. В подъезде ее дома теперь видно небо, а в новенькой квартире, судя по всему, пили российские офицеры, разбросав в том числе форменное обмундирование. Во время этого монолога героиня переходит с русского языка на украинский, словно подчеркивая разрыв.
Ольга продолжает resist.
Ольга продолжает сопротивляться в своей собственной манере. После всех этих разрушений она хочет немедленного восстановления. Множество домов разрушено, и в первую очередь окна. Если обратить внимание на лужайки возле домов, они повсюду в битом стекле. И вот жители начинают убирать стекло. А через несколько дней они уже выходят во двор с газонокосилкой. Для меня это акт сопротивления. Повсюду разрушение, а героиня пытается на маленьком участке сада снова сделать красиво. Она хочет вернуть весну.
В этой сцене фильма героиня рассказывает, что на этой же лужайке она высадит цветы, синие и желтые. Вспоминая съемки в Буче, режиссер Маркус Ленц в какой-то момент не сдерживает слез, пока рассказывает о жертвах Бучи. Но подчеркивает, его фильм про жизнь и про надежду. Поэтому в Бучу пришла весна, Пасха, цветы. А картина завершается кадрами распустившихся весенних деревьев. Да, на заднем фоне разрушенный дом, а фоном украинский фолк.
Ну, так мы постарались рассказать для наших зрителей, чтобы они имели представление о том, по крайней мере, какого рода картинка, какого рода фильмы, какого рода содержание. Я сейчас хочу обратиться к Антону Долину, с вашего позволения. Антон, вот ваше представление. Вы, в общем, знаете программу Art Dog Fest, и ваше представление о том, о чем мы отчасти уже говорили в студии, это соотношение реальности, реальности войны, реальности вот этих, может быть, телеграм-каналов и адского Ютуба, и реальность документальности, потому что, ну, документальное кино, оно, как я убедилась, вот посмотрев того же Маркуса Ленца и Эмила Тишаеву, когда весна пришла в Бучу, оно глубокое. Режиссер приходит, и он начинает смотреть очень глубоко, он начинает работать с героем. Антон, пожалуйста, ваш взгляд на все эти, на всю эту панораму, я бы сказала так.
Ну, взгляд у меня простой, и он, в общем, моим собственным опытом, наверное, отчасти определен. Я вот вчера, позавчера отметил год с того момента, как я уехал из России и больше туда не вернулся, и ехал я сюда, в Ригу, на Art Dog Fest. Вот от Art Dog Fest до Art Dog Fest этот год для меня прошел так. Мне очень сложно смотрелось почти любое кино, особенно первые месяцы войны. Ну и сейчас есть с этим определенные проблемы. Ну, это как бы для меня же не развлечение, а часть моей работы, профессии. Кроме документального. Документальное кино единственное позволяет объединять эстетический опыт, который мы получаем, даже при просмотре самого сухого, как бы репортажного фильма, с опытом познания реальности. Той реальности, от которой сейчас, конечно, многим хочется отвернуться, не замечать ее, не знать ее. Это мы тоже часто видим и по кинематографу, и по новостям, и по соцсетям, и так далее. И мне кажется, функция Art Dog Fest вообще всегда была такая – не дать зрителю отвернуться. Может быть, даже зацепить его, подцепить его на крючок эстетического удовольствия или эстетического впечатления – это не всегда удовольствие – и рассказать ему о той реальности, которая не попадает на экраны кино игрового и которая вообще вне поля зрения тех, кто не хочет на это смотреть. Некоторым людям, вот, например, вся Украина такова, приходится на это смотреть, не могут игнорировать. Но многие, в том числе огромное количество россиян, могут позволить себе это игнорировать, что довольно ужасно. И какой бы маленькой ни была сфера покрытия документального кино, конечно, это не Марвел. Тем не менее, оно бесконечно эффективно и изобретательно расширяет эту зону. И я видел, знаете, когда я в Берлине смотрел «Восточный фронт», в общем-то, экрана трудно оторваться. Но я отрывался периодически, чтобы посмотреть вокруг себя. Мне было очень интересно посмотреть на лица зрителей, и в том числе коллег, из которых совсем немногие были украинцами или россиянами. Многие были, ну, западноевропейцами, кто-то американцы. Такое было обалдение на лицах, шок. Иногда шок – это очень хорошо. В особенности шок от искусства может, как ни странно, примирить нас с тем шоком от реальности, который есть. Потому что искусство позволяет нам выработать другой взгляд. Все равно, даже приближая нас, вплотную нас погружая в эту реальность, все равно искусство позволяет взять дистанцию. Позволяет увидеть, может быть, метафору в реальных событиях, сколь бы ни были они чудовищны. И кому-то это не нравится, но, по-моему, это правильно. Вот эта чудовищная история с расстрелом военнопленного, которую сказали, я думаю, она у всех сейчас на уме, у меня тоже. Ведь когда это таким образом всеми обсуждается, тиражируется, это моментально превращается в метафору, это становится художественным образом, нравится нам это или нет. Но сама реальность превращает отдельный ужасный случай в художественный образ. Когда этим занимаются художники, это еще сильнее и глубже действует на людей. Вот. И я бы хотел, чтобы этих людей было больше, больше и больше. Для меня болезненно, вот для меня лично, и как для критика, как для зрителя, каждое свободное место в зале Ардокфеста, когда я понимаю, что там мог бы быть еще один зритель, это все видеть. Но, к счастью и к чести Виталия, там есть и онлайн-показы тоже, и отдельный конкурс онлайн-фильмов. Так что Ардокфест не только для тех, кто сейчас физически в Риге, он вообще для всех. Хотя некоторые фильмы все-таки только на большом экране можно увидеть.
Антон, спасибо. Я поддерживаю ваше выступление полностью. Я бы сказала, что после каждого фильма в зале такое молчание, люди не могут даже сразу аплодировать. Потому что люди в таком эмоциональном напряжении, в такой эмоциональной работе находятся, что нет даже сил выразить свое зрительское восхищение. И только вот, ну, понятно, что аплодисменты звучат, и аплодисменты порой очень долгие и продолжительные. Но вот настроение такое. Значит, я скажу сразу, что то, что мы должны были напомнить в самом начале, что да, Ардокфест не в Москве. Мы, когда говорим сейчас об Ардокфесте, мы говорим впервые не в Москве. Ардокфест ушел по политическим причинам, и в начале марта прошлого года он был закрыт. Я прекрасно помню облитую краской куртку Виталия Манского, которую мы пытались стирать и оттирать, потому что какие-то боевики, я бы сказала, из группы «Нот» или «Серп», вот что-то в этом духе, они просто сорвали показ, и затем руководство фестиваля приняло решение больше не проводить его в той политической ситуации, которая есть. Я правильно изложила все?
Да, в общей ситуации.
Вот. И, знаете, говоря о красоте и ужасе, да, у меня, конечно, есть свой плейлист. Я потом у Антона спрошу, какой у него. Вот мой, значит, выбор на Ардокфесте. Это один из первых моих выборов, ну, помимо фильма «Буча», которого я стала страстной поклонницей. Это «Два Мариуполиса». Это, собственно говоря, такой, я как понимаю, специальный шаг фестиваля в память Мантаса Квидрачевича, литовского режиссера, антрополога, который был убит в конце марта 22 года в Мариуполе. Ну, там по-разному описываются обстоятельства, в том числе и крайне трагически. Он был убит российскими военными. Я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели небольшой трейлер из этого фильма. И потом у нас сохранилась буквально там минутка из архива с Мантесом, когда он был на Ардокфесте и когда мы с Виталием с ним разговаривали. Пожалуйста, студия «Мариуполис».
Возле ноги упал. Да. Горячий.
Ай.
Да, это не игрушки, не смех. Это смерть.
И, пожалуйста, фрагмент из выступления Мантеса на круглом столе Ардокфеста. Такой спор был об идентификации людей, идентификации в том числе жителей Мариуполя. Это первый его фильм, он был такой довольно мирный, несмотря на большое...
Присутствие войны.
Несмотря на огромное присутствие войны. Вот, ты знаешь, я его пересмотрела сейчас второй раз, и я поняла, как много я пропустила при первом просмотре. То есть вся история вот с военными, которые там абсолютно четко показана, с какими-то... Ну, то есть там просто наглядно это все. Там, более того, там есть фрагмент документальный, который он берет в свой фильм. Это «Обстрел Мариуполя», да, который известен по всем социальным сетям. Это очень жесткие кадры. Пожалуйста, покажите нам Мантеса самого, если можно.
В Мариуполе, да, в тот момент, когда я приезжал, было такое... вроде Минское соглашение, перемирие, да? И для меня вот этот термин перемирие, да, между мирами, да, что это такое? Ну, то есть это уже начинает ломать категории мира и войны. И в этот момент, конечно, вот это не знаю, как сказать, дихтомия, да?
Дихтомия.
Это война или мир? Потом для Мариуполя ты за Украину или не за Украину, да? То есть начинается так называемый identity politics, да? Человеку, который в жизни, да, у него его идентитет построен на многих вещах, ну, как декомплекс. А тут ему надо сразу сказать, или эта сторона, или другая.
Вот это рассуждение 2016 года. Это к вопросу о том, что Ардокфест, конечно, никогда не переставал говорить о войне в Украине. И о том, насколько сложными были воззрения, в том числе и самого Матеса. Вот я думаю, что они довольно сильно поменялись в тот момент, когда он уже попал в марте в Мариуполис. Значит, в новом фильме, я вот сейчас хочу, чтобы вы о нем сказали пару слов, но там поразительная конструкция для тех, кто понимает топографию Мариуполя, адрес Куинджи 24, кажется. Так вот, это самый центр города. Это, и ты видишь из этой точки, как город полностью разрушен. Там рядом, почему улица называется Куинджи, там два музея на ней стояли. Ну, то есть, судя по этой картине, это ближе к финалу, там уже ничего не стоит. И единственное, что осталось, это вот эта церковь евангелистов, в которой все события происходят. Виталий, Женя, комментарий. Жень. Страшно, не страшно, ну и так далее, да?
Ну, да, я смотрел «Мариуполис 2», вот, и, ну, да, это так и выглядит. Ну, как бы я видел просто все с другой стороны, потому что я, как бы, «Мариуполис», он с точки зрения обычных людей, которые мирное население, прячется в церкви, и как мир полыхает вокруг. Ну, да, это... Так это и происходит. И там есть люди такие, которые, ну, мирное население, которые, в принципе, не имеют какой-то четкой позиции своей в жизни, но, тем не менее, они как бы находятся там.
В одном пространстве.
Вне зависимости от их, как бы, предпочтений.
Вот, политических. Конечно, там, да, есть такой, да, мужик, да, который рассуждает, да вся власть у нас плохая.
Да, такая, да, все, пришла, все плохо. Во всем виновата власть. Как бы, ну, человек не ставит себя, что он может сам что-то изменить, на что-то повлиять.
И он не говорит о том, откуда к нам ракеты прилетели. Он говорит про свою собственную власть.
Да, абсолютно. Угу. Абсолютно.
Виталий, у тебя что нового? Вот этот старый Мариуполис, что он открыл нам?
А ты знаешь, у меня такое ощущение, что зрители, которые находятся вне Украины, эту картину воспринимают куда более трагично, чем зрители, угу, которые находятся внутри Украины, для которых происходящее на экране не является уже, к сожалению, никаким
шок-контентом.
Это некая повседневность. И это тоже такой вопрос. Но, с другой стороны, мы понимаем, я понимаю, может быть, это важно сказать нашим зрителям, что Мантос ведь не сделал этот фильм.
Да.
Мантос поехал готовить материал, да, для того, чтобы делать картину. И все, что он снимал иногда даже на какой-то там мобильный телефон. Это такой ресерч. То есть это некая записная книжечка. Вот этот герой, вот этот герой, вот эта улица. С тем, чтобы потом это развернуть. И он был убит российскими военными, как бы не приступив, по сути, к съемкам фильма. И его тело сложным, трагическим путем вывозилось на родину вместе с материалом. И вот этот материал, по сути, стал частью Мантоса. И потом, после его уже, так сказать, погребения, был смонтирован в некий фильм, который... Я лично смотрю исключительно в контексте того, что я каждую секунду фильма вижу Мантоса, чувствую, как мы с ним, его интонацию, как мы с ним говорили, выпивали, шутили, спорили. И Мантос неотделим от этого фильма. У нас ведь на фестивале каждое утро проходят режиссерские завтраки, где мы обсуждаем вопросы, ну, как бы не для зрителей, не для прессы, а такие внутренние профессиональные вопросы. И, в частности, мы обсуждали вопрос... А вот этот фильм «Мариуполис 2», там ведь только в конце картины появляется титр, что...
Там появляется тень самого Мантоса.
Да, тень Мантоса.
В последних кадрах появляется
тень. И среди обсуждавших эту картину режиссеров был режиссер, который не знал этой истории, который сказал, что он, только увидев титр, узнал, что режиссер погиб. И вот у меня возник вопрос, а может быть, нужно было, ну, это профессиональная исключительно вещь, но, коль скоро ты меня спрашиваешь про фильм,
да,
может быть, нужно было Мантоса вовлечь в эту картину? Ведь, в принципе, вот на этих же круглых столах, которые были тогда еще, в мирной, жизни,
так сказать, условно, да, она не была мирной.
Присутствовал и участвовал Саша Расторгуев, который также погиб на войне в Центральной Африке.
Я вспоминаю про Сашу каждый день, когда мы говорим про Ардукфесте, потому что он такой теневой ангел этого проекта.
Предупреждение о ЧВК «Вагнер», который,
да,
сейчас...
которая сейчас развернулась
абсолютно.
Так, что...
Но вот его супруга ведь там сделала картину «Мариуполь 2», и фильм «Расторгуев» делали жены погибших документалистов. Там она разворачивает картину через Расторгуева. Мы видим Расторгуева, мы понимаем Расторгуева, мы дискутируем с Расторгуевым, и мы эту трагедию, может быть, принимаем более объемно. Мы эту картину, кстати сказать, это была последняя картина Ардукфеста в России, показ фильма «Расторгуев». Она открывала ту часть фестиваля, которая еще успела состояться. И вот мне, откровенно говоря, не хватало Мантоса в фильме «Мариуполис 2». Очень не хватало. Уровень бы трагедии был бы куда более высоким. Мы с Женей тоже это обсуждали, ну, так сказать, за скобками. Но это фестиваль, но... это рождение фильма, это рождение каких-то пониманий и способов изучения языка, которым мы должны научиться формулировать ту боль, те страдания, те преступления, которым мы являемся свидетелями.
Возможно, вот здесь как бы ключ. Мы находимся еще в очень острой точке, и то, что в этом фильме перечисляются кадры, а буквально там же есть и черновые кадры, там же видно, как он три варианта одного и того же снимает. Это как бы, ну, это, в общем, дневник этого ужаса. Вот я это воспринимаю так,
но и ты знаешь, серийность... здесь, на Ардукфесте, кстати, завтра будет показ фильма Жениного не «Восточный фронт», а «Война ради мира».
А мы можем сейчас трейлер из него посмотреть? О, мы немножечко потрудились над этим фильмом, и если студия нам сейчас покажет кусочек «Войны ради мира», мы тогда и поговорим дальше. Пока не можем. Так, ладно.
Мы завтра будем показывать эту картину как раз в программе «Война до войны». Угу. И эта картина, она... мне кажется, очень... Но она, прежде всего, является уникальным документом времени. И она, мне кажется, больше, четче и более, может быть, целенаправленнее предъявляет эту войну, чем многие-многие другие фильмы. И вот эта прямолинейность, которая тогда казалась, может быть, даже в чем-то избыточной, сегодня оказывается удивительно честным, удивительно важным и удивительно пророческим документом, летописью вот зарождения этого кошмара.
Значит, друзья, мы готовы посмотреть. Люди говорят, что уже можем кусочек посмотреть. Пожалуйста.
Лягаем. А я в рот ебал.
Знаете, если можно, мы сейчас тогда сразу поговорим о фильме «Алиса Коваленко», потому что это, в общем, один из моих тоже хитов, так сказать. Можно я у Долина спрошу, Антон, у вас есть какие-то фильмы, которые вы выделяете для себя в этой программе? Неважно, там, про войну, а не про мир, про прошлое. Что для вас важнее всего, кажется?
Ну, во-первых, мне кажется, что «Ардукфест» — это вообще всегда знак качества. Не из желания там подольститься к Виталию или еще к кому-то. В искусстве кино, где я много лет работал, мы делали всегда специальную подборку, посвященную «Ардукфесту», потому что всегда был, не знаю, десяток картин, которые точно останутся и важны не только в контексте этого фестиваля или этого года, а вообще в контексте развития кинематографа. Вот. Что в этом году мне понравилось? Ну, во-первых, я под очень большим впечатлением, я сказал уже об этом, от фильма «Восточный фронт», и все-таки не хочу выносить его за пределы этого контекста фестивального, хоть и понятно, что он показывается отдельно на закрытии. «Дом из осколков» — очень сильный фильм, хотя понятно, что когда ты следишь за судьбами детей, ну, не может не быть этой эмоциональной отдачи. Мне кажется, что совершенно замечательная картина «Артем и Ева» — это фильм про молодых русских порно-актеров. Это фильм о довольно неожиданной такой калитке из этой беспросветной, кошмарной российской действительности в внеидеологический мир. И это странным образом оказывается мир порнографии, который гораздо честнее, чем все, из чего российская информационная реальность, ну или почти все, сегодня состоит. Это интересная парадоксальная мысль, которая, я бы сказал, очень убедительно показана на реальных примерах совершенно конкретных людей. Вот, и мне кажется, что всем нужно посмотреть, в особенности, конечно, в России, но и вообще всем, для понимания того, что такое Россия, как могло случиться эта грандиозная беда, это ужасное преступление, война, фильм под названием «Манифесто». Манифест, манифесты. Я не могу назвать даже имени его автора, потому что он под псевдонимом работает. Это фильм-монтаж, рассказывающий о детях и подростках современной России, и о том, как со школы, с детства выращивается вот этот, не знаю, ген насилия, ДНК, ненависти, насилия, подавления человеком человека, которые обязательно взрываются в ответном насилии, что без этого это невозможно. Взять всем известный футаж, из него сделать вот такой вот, вот коллаж, который говорит гораздо больше, чем говорят его отдельные фрагменты. Это большое режиссерское искусство. Как говорил Эйзенштейн, да, главное в кино – это монтаж. Вот этот фильм прям доказывает важность монтажа. Это то, что я бы посоветовал. Ну, а для меня крайне важно смотреть все фильмы, связанные с украинской войной, с украинским
кинематографом.
Мне кажется, они все просто необходимы нам для того, чтобы видеть картину происходящего. Кто, как не документалисты, нам эту картину покажет.
Антон, спасибо. У нас появился с некоторым опозданием, к сожалению, план из фильма «Манифест». Я с вами совершенно согласна. Он тоже в моем списке выбора. И мы сегодня даже не успеем показать все то видео, которое мы хотели с вами обсудить.
Можно
все эти фильмы,
конечно. Вот когда Антон был в полиэкране и говорил про порнографию, рядом шел кадр из Жениного фильма военного.
Да, совершенно
верно. В какой-то момент, так сказать, как-то меня резануло. Но я вдруг вспомнил, что после 2014 года я разговаривал с достаточно известным украинским режиссером, женщиной, и она мне тогда говорила, до войны полномасштабной, она говорила: слушай, как это достало вот это порнография войны, имея в виду тогда войну как брутальную,
большая, да?
Жесткую. Ну вот зачем? Не надо, вот это надоело. Надо вот, я очень хочу с ней встретиться глаза в глаза, сейчас поговорить о том, что, при том, что она, естественно, она абсолютно, она патриот, она, так сказать, ноль претензий к ней.
Угу.
Но вот что сейчас для нее победило? Вот та порнография войны, которую она из эстетических или моральных соображений хотела от себя отстранить. Или сегодняшняя трагедия, которая, может быть, возникла, потому что мы отстраняли вот эту жесткость. Мы ее ведь кадры, которые мы смотрим, нам кажется, даже мне кажется, что это сейчас происходит. А это, блин, происходило, извини, 8 лет.
В 2017 году. Вообще, нет, это в 2014 году происходило. Это происходило в 2014, просто он вышел в 2017 году. Он полгомонтировался. Вообще, это, конечно, ирония Бога абсолютная. Люди, которые не хотели замечать. В Украине было очень много людей, которые такие: нет, это не про меня, я себе в домике, я закрою глаза, буду жить в своем социальном мире, как бы, и все. Но ты можешь прятаться от войны, не замечать ее, но она в любом случае придет в твой дом, как бы ты ни прятался. И,
как выяснилось.
Да, я знаю людей, которые говорили, что нет, это вот там в расхожей фразе типа «нет, это все понятно, это мы все знаем, это все понятно». А потом, как изменило восприятие людей, это ракета, которая прилетает в твой дом или в соседний. И вот тогда люди такие: «я все понял». Вот она война, вот так, Бартос Харунас снимал о таком фильм «Иний». Приехал человек из Латвии, и он ехал на войну увидеть своими глазами.
Из Литвы,
да. И он: подойду еще ближе. А что, я пойду туда, и меня убьют? Да, пойдешь, да, убьют. Он подходит еще ближе, и в конце его там убивают в итоге. Но как бы, такова жизнь, здесь ты можешь прятаться, но от войны не спрятаться. И вот, конечно, люди, которые прятались, они перенесли, наверное,
значительно сложнее. И вот интересно, каково было Жене и таким, как он, которые были на этой войне, которые видели эту войну, и которые приезжали потом в тыл, в тыловую Украину, а это мы говорим про Украину, мы не говорим про Латвию, Польшу, Англию, Францию, и уж тем более про Россию, приезжал и типа, и что ты там делал?
Что там, мы тебя туда не, да. Мы тебя туда не отправляли, чувак. Это вообще, типа, политическая
какая-то... Это при том, что я прекрасно помню 2014 год, когда процессии по Львову там с мертвыми героями Украины ходили, и Киев вообще какое-то время поддерживал это все. Но потом люди устали, наверное, я уж не знаю, как это прокомментировать.
Да, да, устали от войны, не видя войну. Вот.
Женя, это... а вы на войне, ну, по сути дела, с 2014 года, получается?
Ну, я был в 2014-2015
поехали и в 2022. И вот сейчас уже вы поехали туда. Давайте уже, наконец, трейлер ваш посмотрим совместно с Виталием.
Давайте посмотрим.
А, потому что мы долго говорим о фильме, и давайте хотя бы проиллюстрируем наш разговор. Пожалуйста, трейлер картины «Восточный фронт».
Так, друзья, давайте, с днем для истории. Захід України. Ми всі живі, все добре.
Основную часть трейлера занимает, конечно, картина мирной жизни, но в финале мы видим, видимо, то, из чего фильм будет состоять. Это я еще к вопросу о том, что я тут почитала ваше интервью. Я должна честно сказать, что фильм я пока не смотрела, как все люди, пойду его смотреть в день закрытия. А вот эти упреки, что вы, опять же, слишком близко к смерти, что вы показываете это все очень, ну, как сказать, наглядно.
Безжалостно.
Вот. Вот я бы сказала безжалостно.
Наверное. Нет жалости.
Нет, Дина, жалости.
Нет, mm-hmm, жалости. Время жалости ушло.
Мы пробовали. Мы пробовали по-другому. Но да, с 2014 года пробовали по-другому. Не получилось. Вот,
mm-hmm. Я еще вспоминаю реакцию Манского, когда война началась. Значит, когда Виталий Всеволодович сказал какое-то время, возможно, ты сам забыл об этом, что я теперь не понимаю, как работать, потому что то количество вот этого безумного материала в Ютьюбе, ужасного и жесткого, в том числе снятого российскими военными, про их собственные зверства, вот они не понимают, что это преступление, это все там выкладывается. И как работать, сказал тогда ты. Но потом, видимо, как-то ситуация поменялась в рабочем смысле. Вы с Женей как нашли друг друга?
С Виталием мы нашли друг друга в 2017 году, когда на Виталия открыли криминальное дело за то, что хотел показать War for Peace на Ардоквесте в Москве.
Так. Ой, я еще должна сказать, что у нас тут все как-то Манского криминальное дело удолено. Иностранный агент, мы вообще сами иностранные агенты.
Иногенты появились потом.
Это было, да.
В 2017 году, когда это еще не было поголовное мейнстримом. Да. Угу. Наталья Хазан, с которой мы делали фильм, она была знакома с Виталием по какому-то фестивалю, и она говорит, давай, в общем, свяжемся с ним. Так мы познакомились в 2017 году. И примерно так же у нас все сложилось уже сейчас в полномасштабную войну. Мы были в Латвии с Натальей Хазан по гуманитарным опросам. Она в мирной жизни продюсер, военная, она волонтер, снабжение, медицина и так далее. И мы встретились с Виталием, показали Виталию какие-то материалы. Не было речи о том, что там, мы будем с режиссерами. Или... Мы просто встретились с Виталием, давайте вот поговорим. Вот. И как-то вот так все это и началось.
Ну, материалы, которые я увидел, они просто засели, они не оставляют. Я как-то к ним возвращался, мы созванивались, обсуждали. Потом стало понятно, что Женя герой фильма, а герой фильма и режиссер фильма – это такая довольно-таки непростая история. Стало понятно, что нужна какая-то вот такая точка третья, наблюдающая за пространством жизни героев. И так я оказался в Украине, к счастью, у себя на родине. Я, так сказать, повидал родных, сходил Украины на все-таки могилы. Потому что все дороги теперь через Львов. Теперь Львов самый главный логистический центр всей страны.
И хаб приема беженцев. И
ну да, 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 да. И в итоге вот очень быстро сделали, кстати, картину. Обычно, и Женя, вот сколько ты монтировал War for Peace?
Долго, долго. Ну я был и Наталья, то есть мы были глубоко, и зная уже правила игры условно, то есть зная, как это может быть долго, потому что, ну, ты внутри, ты всех знаешь, это все конкретно там твои друзья, и... А тут получилась вот еще одна голова, и вот за счет вот этого...
Но все равно мы очень быстро, мы смонтировали картину буквально
конечно
за два месяца.
Друзья мои,
за
у нас три минуты до конца эфира. Окей. Я знаете, что предлагаю сделать? Посмотреть трейлер Алисы Коваленко, который называется «Мы не погасим». Это к вопросу о том, где люди были 8 лет. Этот фильм, по которому очень хорошо видно, что для людей Донбасса и для молодых людей там эта война не прекратилась. У них обстрелы каждый день над городом. Если успеем, прокомментируем. И нет, тогда мы, значит, уйдем на этом трейлере. Пожалуйста, студия. Мы не поможем.
Тут нечего делать. Вообще нечего делать.
Нет, я и без тебя знаю, что тут лучше уже не будет. Было бы чудо, б не сидела ты в жопе вот такой мира.
Якщо ви живете на лінії фронту, якщо ви мрійники, ви здійсните свою мрію і зрозумієте, що ви можете міняти світ навколо себе.
Здравствуйте, Валентин. Почти добрався до верха. Я к Гімалаям буду готов. Стріляю, пан!
«Донбасс – это Украина» звучит в этом фильме. Мальчик поднимает украинский флаг над своим домом. И не думайте, что Донбасс – это район сепаратистов, говорят эти молодые люди. Я спросила у Алисы вчера после показа, как появилась эта линия. Она сказала, что это независимо от меня, что дети сами, вот они таковые. То есть для них украинский патриотизм – это очень важная вещь. Минута до конца эфира. Антон, маленькая реплика. Вот финал нашего разговора про фильм «Алисы», про что угодно.
Да просто смотрите документальное кино, это самое честное, нужное сейчас кино, смотрите его на Ардокфесте, и смотрите его не только на Ардокфесте. Вот только что на Берлинале победил документальный фильм. В прошлом сентябре на Венецианском фестивале победил документальный фильм. Над всеми игровыми фильмами он победил. Там были «Банши» и «Нишерина», другие какие-то хиты, там фильм «Тар». Победило документальное кино. Сегодня оно самое нужное. Мир в огне, мир падает в пропасть. И документальное кино – это один из тех канатов, за который можно, мне кажется, уцепиться, а может быть, даже и выкарабкаться.
Антон Долин, спасибо. В студии Виталий Манский, президент «Ардокфеста» в Риге, Евгений Титаренко, режиссер, волонтер, оператор, соавтор фильма «Восточный фронт». «Ардокфест», когда закончится, то эти фильмы можно будет посмотреть на площадке «Ардокмедиа». Я правильно понимаю? Это очень важно, потому что люди у меня спрашивают, где мы будем это смотреть, когда фестиваль закончится. С вами была Елена Фанайлова. В Риге заканчивается фестиваль документального кино. Не международный фестиваль независимого документального кино. «Ардокфест. Фокус на Украине и российской социальной действительности».